Их появление в зале приемов вызвало восторженный вой школьников, заполнивших стол в виде большого кольца. Этот восторг был адресован, конечно, Никки. Она выглядела потрясающе. В элегантном синем платье с фантастической хрустальной прической она сидела в инвалидном кресле непринужденно, как на троне. Директор предупредительно встретил их на полпути к столу, образующим незамкнутое кольцо, и усадил слева от себя. Вокруг сидели уже представленные им преподаватели школы Эйнштейна и еще какие-то незнакомые люди. Директор Милич постучал по звонкому бокалу, призывая всех к вниманию или хотя бы к молчанию. «Разрешите от вашего имени...» — поднялся до торжественных высот голос директора школы Эйнштейна. — Горячо приветствовать за нашим столом! Директор сделал многозначительную паузу. — Председателя и старейшего члена попечительского совета колледжа, мистера Хиггинса и его супругу, миссис Хиггинс. Величественный господин справа от директора благосклонно кивнул в ответ на вежливые аплодисменты, а сидящая рядом немолодая дама в платье, щедро декольтированной спиной, одарила всех голливудской улыбкой. — С удовольствием представляю собравшимся нового чемпиона и рекордсмена школы Эйнштейна, мисс Никки Гринвич. С концов стола, где сидели студенты, раздались гораздо более бурные аплодисменты и даже приветственные крики. Она проявила поразительные таланты мужества на экзамене, набрав рекордные баллы по физике и астрономии и продемонстрировав незаурядные знания по другим предметам. Даже в области истории мисс Гринвич блеснула удивительным знанием текстов древних философов, получив 200 очков за ответ на один единственный вопрос. Снова раздались громкие аплодисменты с криками, и Никки в ответ слегка смущенно наклонила красивую хрустальную голову. — Разрешите также представить вам мистера Джеральда Уолкера, нового студента, покорившего компьютер-колледжа знаниями в области кибернетики и математики. Стол приветствовал и Джерри шумными хлопками и свистом. «Нужно отметить, — продолжал директор Милич, — что в столь юном возрасте он сумел применить на практике свои знания, проведя техническую экспертизу серьезного уголовного преступления и обнаружив важную проблему в изготовлении некоторых типов роботов. Возбужденный гул и новые аплодисменты заставили Джерри покраснеть. «А сейчас приглашаю всех приступить к ужину. Меню перед вами», — обратился директор к Никки и Джерри. «Набирайте в ваших телефонах номера нужных блюд, и вам их принесут. Если что непонятно, вызывайте обслуживающего робота кнопкой на столе». Директор сел, повернулся всем корпусом к председателю попечителей и вступил с ним в почтительную беседу. Вокруг все зашуршали старинными бумажными меню с золотыми виньетками и стали вполголоса разговаривать. Слева от Джерри, светясь молодым привлекательным лицом, сидела профессор кибернетики Майсофт в платье цвета кленовой листвы. Профессор быстро заказала себе французский яичный пирог киш-лорен и наклонилась к Джерри и Никки. «Если вам нужны мои рекомендации, — приветливо сказала она, — то, пожалуйста, не стесняйтесь и спрашивайте, буду рада помочь. Я хорошо знаю кухню колледжа». «Хочу попросить копченого угря», — изучив меню, решила Никки, интересующаяся новыми рыбными блюдами. «Отличный выбор», — одобрительно кивнула профессор Майсофт. Никки добавила к заказу порцию салата и, помедлив немного, обычный бокал кьянти, но без особой надежды, вряд ли местный кухонный чип в курсе ее вкусов. Джерри без профессорской консультации заказал себе жареные свиные медальоны, чесночные хлебцы с горячим козьим сыром и разрешенное школьникам безалкогольное пиво. Пока ожидали заказ, завязался дружеский разговор с профессором Майсофт, которая понравилась Нике с первой встречи у главной башни. «Вы отлично сдали математику», — обратилась профессор к Джерри. «А ответ по кибернетике был выше всяких похвал. Робот, нарушивший главные императивы процессора, это тот самый, который напал на вас, мисс Гринвич». Ники кивнула. «Гнусная история», — содрогнулась профессор Майсофт. «Я не понимаю, как вам удалось спастись. Я хорошо знакома с конструкцией этого бронированного гиганта. Он сделан для работы в очень агрессивных условиях, и его называют двуногим танком. Если его сумели запрограммировать на погоню за вами, то вас спасло чудо». Девочка пожала плечами, ей совершенно не хотелось вдаваться в тягостные детали тех событий, сидя за праздничным столом в преддверии вкусного ужина. «Я считаю, — обратилась Майсофт к Джерри, — что вы должны подготовить статью в научный журнал «Школы Эйнштейна» о возможности обхода главных императивов роботов с помощью перепрограммирования вспомогательных видеочипов». «Я?» — растерялся Джерри. «Статью в научный журнал?» «Конечно», — кивнула профессор Майсофт. «Я помогу ее оформить». «Спасибо», — порозовел от смущения и удовольствия Джерри. Ники обрадовалась за него и прониклась к профессору Майсофт еще большей симпатией. Раздался громкий голос мистера Хиггинса, привыкшего быть в центре общего внимания. Попечитель произнес покровительственным тоном.
«Это будет ваш первый год в колледже, профессор Майсофт».
«Да, мистер Хиггинс», — кивнула Майсофт. «Если не считать 5 лет, когда я училась здесь, в Ордене Сов». Улыбнулась она скорее Джерри и Ники, чем мистеру Хиггинсу.
«Должен отметить, что далеко не все попечители из нашего совета одобрили вашу кандидатуру. Многие считали, да и до сих пор так думают, что вы слишком молоды для профессорской должности». Начальственным тоном протянул мистер Хиггинс.
«Насколько я знаю, — слегка покраснела Майсофт, — среди кандидатов на эту должность у меня был самый высокий профессиональный рейтинг. Из претендентов я — единственный лауреат премии Виннера, и я очень рада, что научный совет колледжа выбрал мою кандидатуру на эту должность и...» — слегка наклонила она голову в сторону Хиггинса. «Попечительский совет одобрил это решение».
«Он одобрил вашу кандидатуру только очень незначительным большинством голосов. Очень незначительным», — заявил мистер Хиггинс, явно наслаждаясь все более краснеющим лицом профессора Майсофт. «Будем надеяться, что научный совет не ошибся и не переоценил вас и премию этого, как его, Виннера. Учтите, что я буду пристально следить за вашими успехами на этом ответственном посту».
Почти угрожающе закончил Хиггинс, из чего стало ясно, что он-то как раз был против назначения такой несолидной и молодой дамы на должность профессора. Этот диалог был тягостен не только для профессора Майсофт, но и для всех сидящих за столом преподавателей и школьников, но никто не посмел осадить спесивого главного попечителя. К счастью, в зал въехали роботы-официанты с заказами, и все облегченно зашевелились. К удивлению Ники, симпатичный кентаврик с тонкой шеей и выпуклыми зелеными глазами послушно притащил ей бокал с кьянти на спине подносе. Очевидно, большая Тереза связалась с обслуживающим компьютером колледжа, и Ники с теплым чувством вспомнила суровую врачиху. Она отхлебнула из бокала и приступила к копченому угрю. По нежности это блюдо превосходило любую рыбу, которую Ники пробовала раньше. Салатные листья с острым голубым сыром, хрустящими кусочками зажаренного мяса и пряным оливковым маслом тоже были весьма хороши.
«Мисс Гринвич!» — раздался резкий, как хлыст, голос мистера Хиггинса. «Могу я поинтересоваться, что налито в ваш бокал?»
«Марсианская кьянти», — легко ответила Никки, с удовольствием вдохнула аромат вина и сделала еще глоток. «Виноградники северной части Большого каньона, 2 года выдержки. Очень неплохое, так что рекомендую». Школьники за столом ахнули, зашептались и затихли в ожидании грома. Преподаватели с любопытством стали оглядываться на Никки, Хиггинса и директора Милича.
«Директор Милич!»
— немедленно побагровел и раздулся, как жаба, мистер Хиггинс.
«Распитие спиртных напитков несовершеннолетними в стенах колледжа, на глазах председателя попечительского совета и директора — это ведь не просто вызов и нарушение общественного порядка, это преступление!» И за него предусмотрены серьезные наказания в Лунном кодексе.
— Мистер Хиггинс, — нервничая заговорил директор Милич, — вместе с чипом кухни его уведомили о вкусах Никки. Это особый случай.
— Что за ерунда? Вы еще и оправдываете такое возмутительное поведение?
— Этот напиток в меню, мисс Гринвич, — настойчиво продолжил директор Милич, — разрешен специальным предписанием врачей Лунного госпиталя, поэтому здесь нет нарушения закона, где оговариваются подобные случаи.
— Подчеркиваю,
— обратил директор Милич строгое лицо к остальным школьникам, вытаращившим в восторге глаза и изумленно переглядывающимся друг с другом, что это редчайшее исключение сделано лишь для мисс Гринвич, учитывая ее... уникальную историю. Для всех остальных школьников в стенах колледжа действует строжайший запрет на любое спиртное. Никки не считала нужным вмешиваться в разговор, пока никто не обращался прямо к ней. — Вы понимаете, — почти умоляюще обратился директор к попечителю Хиггинсу, — что любые попытки воспрепятствовать данному напитку в диете мисс Гринвич могут быть расценены как умышленные нарушения предписанного ей лечебного режима, за что в законе тоже предусмотрена мера наказания, и довольно жесткая. Мистер Хиггинс стал похож на обиженную акулу, которой в последний момент не дали проглотить вкусную рыбку. Побагровев, но понимая, какой могучей силой обладает предписание врачей, он угрюмо уткнулся в свое блюдо. Рядом с ним стоял пузатый бокал с лучшим лунным коньяком. Среди школьников раздались отчетливые смешки, а преподаватели наклонили лица к тарелкам и стали широко улыбаться лежащим там бифштексам, креветкам и рыбным филе. Наступила неловкая пауза, в которую смело вклинилась миссис Хиггинс, по-светски пытаясь разрядить обстановку. «Директор Милич, сегодня я с ужасом заметила, что кусты лунной карликовой магнолии возле главной башни находятся в плачевном, почти кошмарном состоянии. Это такой редчайший эндемик, мне удалось достать их с огромным трудом». Капризным тоном и модно грассируя выговорила она директору колледжа. «Полагаю, что за ними ухаживают роботы? Это недопустимо. Только человеческий глаз может справиться с такой деликатной работой, как уход за столь нежными растениями. Лично осмотрю ваш ценнейший подарок и отдам все необходимые распоряжения, миссис Хиггинс», — поспешно заверил директор Милич попечительницу. Но Никки не сомневалась, что магнолии в отличном состоянии, а у миссис Хиггинс случился, как говорил утренний психолог, приступ параноидального нарциссизма. «А еще, директор Милич, — продолжала посуровевшим тоном почтенная Матрона, — мне стало известно, что некоторые студенты, и особенно студентки колледжа, позволяют себе слишком экстравагантные платья, прически и прочее». Она демонстративно покосилась на Никки. «С этим нужно неустанно бороться. Нравственность должна быть на высоте, несмотря ни на что. Она вонзилась взором в бокал Никки и потом перевела его на заерзавшего директора.
— Конечно, конечно,
— поддержал ее директор Милич с застывшей любезной улыбкой. Никки спокойно наслаждалась копченым угрем, но тут опять вылез этот главный попечитель Хиггинс, чувствовавший себя не в своей тарелке после фиаско с Кьянти.
— Мисс Гринвич, я видел телерепортаж о вашей утренней пресс-конференции, которую вы бесцеремонно устроили прямо на территории школы. У меня осталось очень негативное впечатление от этого интервью. Я настоятельно прошу вас впредь согласовывать такие мероприятия с директором или попечительским советом. Кроме того, своими странными и даже вопиющими высказываниями обо всех этих покушениях и убийствах вы безответственно привносите неприятную уголовщину и конфликтность в академическую и спокойную атмосферу нашего колледжа, пронизанную светлыми детскими эмоциями, духом творчества и познания.
Мистер Хиггинс, с неудовольствием оторвалась Никки от еды. Вы что-то путаете. Я не приглашала этих журналистов в колледж. Они прибыли сюда для освещения экзаменов. Что же касается моих вопиющих высказываний... Робби, в уставе колледжа говорится что-нибудь об ограничении прав студентов на публичное высказывание на территории школы?
— Нет, — ответил Робби из кармана ее кресла. — Твоя пресс-конференция никак не нарушала правил колледжа. Более того, тебе не запрещено приглашать сюда журналистов как своих гостей, если это не мешает занятиям.
— Видите, мистер Хиггинс, — спокойно произнесла Никки, — Луна — очень демократическая планета, и в своих высказываниях я буду опираться на свободу слова и право говорить правду. Ведь это правда, существуют могучие силы, которые действуют в собственных таинственных интересах и сметают со своего пути все помехи. Вы, как один из столпов общества, должны знать, что в нем есть люди, которые способны уничтожить корабль с экипажем и уйти от наказания. Даже я им как-то помешала, и они отправили на охоту за мной полутонного робота с плазменным резаком и тяжелым гвоздеметом. Я очень не скоро смогу надеть модное платье с открытой спиной. Никки, в свою очередь, бросила демонстративный взгляд на наряд миссис Хиггинс. После беседы с этим роботом. И эта история явно будет иметь продолжение.
«Получается, — возмутился мистер Хиггинс, — что вы прячетесь в здешних стенах, навлекая опасности на других учеников школы?»
«Не думаю, что студентам что-либо грозит из-за моего присутствия», — пожала плечами Никки. «Но, не скрою, я заложила все свое имущество, чтобы попасть в колледж, который гарантирует ученикам максимально возможный уровень безопасности. Так утверждается на официальном сайте школы Эйнштейна. Я принципиально предпочитаю доверять публичным декларациям и терпеть не могу неписанных правил и закулисных интриг. Вот если в уставе колледжа было бы сказано, что поступление в школу запрещено всем девочкам, которых преследуют взрослые убийцы, то, конечно, я приняла бы это к сведению и поискала бы для себя другое место».
В зале раздались смешки.
Никки, сочтя разговор законченным, снова обратилась к тарелке, но не тут-то было.
«Вы слишком рано пытаетесь продемонстрировать независимость своих суждений», — не успокоился багроволицый Хиггинс. «Вы еще социально незрелая личность. Вам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать уважаемым членом общества, получить полезную профессию и научиться зарабатывать деньги, так сказать, добывать хлеб свой насущный в поте лица своего».
Никки смертельно надоел этот мистер Хиггинс. «К своим незрелым годам, — резко ответила она, — я поддерживала в течение 10 лет независимое космическое поселение, благодаря чему заработала 5 миллионов золотых долларов. Вот мои мозоли от этой работы. И Ники демонстративно показала свои крепкие ладошки. А сколько вы, мистер Хиггинс, заработали, будучи школьником или хотя бы к нынешнему возрасту? Вы можете показать мне ваши мозоли?
«Я зарабатываю деньги не руками, а головой», — вспылил красный мистер Хиггинс, с которым никто еще в жизни не смел так разговаривать. «Я уже полвека возглавляю один из старейших банков Луны». Он постарался взять себя в руки и стать надменным. «Должен обратить ваше внимание на то, что мы, попечители школы, делаем каждый год огромные пожертвования в фонд колледжа. И я полагаю естественным, что вы должны с максимальным уважением относиться к людям, благодаря которым вы получили возможность учиться в этом элитном и почтенном заведении».
При этих словах он высоко задрал пухлый подбородок, а его жена из солидарности гордо выпрямила обнаженную, сильно веснущатую, худую спину. «Робби?» — холодно спросила Никки. — Сколько пожертвовал мистер Хиггинс в фонд школы Эйнштейна?
— 3,5 миллиона за 42 года пребывания в Совете попечителей, — мгновенно ответил Робби. Хиггинс побагровел еще больше и стал хватать ртом воздух, как та давешняя акула, вытащенная из воды.
— Не так уж и много, — хмыкнула Никки. — За 5 лет обучения я должна внести в кассу колледжа 7,5 миллионов. «Робби, а каковы расходы школы на обучение одного ученика?» — спросила небрежно Никки, не поворачивая головы. Школьники оживленно зашушукались.
«Около 700 тысяч в год, за исключением расходов на безопасность, они засекречены».
Шум стал быстро разрастаться, а директор Милич нервно закрутил шеей. «Видите, мистер Хиггинс, — повернулась Никки к попечителю. — Колледж — вполне прибыльное предприятие, и его существование не зависит от вашего вклада. И уж я-то никак вам не обязана. Я сама плачу за обучение, принося школе Эйнштейна больше прибыли, чем ваши пожертвования. — Да, Робби, так сколько же денег заработал сам мистер Хиггинс на сегодняшний день?
— Трудный вопрос, — ответил Робби. «Личный капитал мистера Хиггинса состоит из контрольного пакета акций Лунного банка Хиггинса, унаследованного им от отца. Рыночная стоимость этого пакета за 48 лет сократилась больше чем в 2 раза, с 510 до 230 миллионов долларов». Весь стол ахнул и загудел, а миссис Хиггинс в панике воззрилась на оцепенелого мужа.
«Ха-ха-ха!» — залилась Никки веселым смехом. — Так этот наставник незрелого юношества сам ничего не заработал, а лишь промотал. Зачем же он отдает колледжу с таким трудом недорастраченные отцовские миллионы? Не отвечай, Робби, ежу понятно, что социальный статус попечителя школы Эйнштейна дает много преимуществ банкиру. Как же люди с такой головой ухитряются учить других жизненной мудрости?
«Вам нужно брать уроки хорошего воспитания, мисс Гринвич, прежде чем садиться за стол вместе с настоящими леди и джентльменами!» — вскочил разъяренный Хиггинс.
«Я надеюсь, — надменно подняла брови Никки, — что на этих уроках мне объяснят, как джентльмены, делая грубые замечания даме, сидящей в инвалидном кресле, по-прежнему ухитряются считать себя джентльменами».
«Идем, дорогая!» — мистер Хиггинс ошпаренно выскочил из-за стола и резко потянул за руку жену. «Я не могу больше оставаться в таком обществе. Как старейший попечитель колледжа, я не сомневаюсь, что мы скоро расстанемся с этой мисс Гринвич».
«Возможно», — спокойно ответила Никки. «Но я не советую вам собственноручно заниматься вопросом моего исключения. Уж очень уязвимы вы сами. Ваши вкладчики очень удивятся, если узнают из прессы, что и без того не блестящий директор их банка вместо поиска наилучшего вложения капиталов клиентов оказался столь неадекватным, что занялся личной местью девочке, сироте и инвалиду. Не знаю, как отреагируют на это пугливые акционеры и куда потом рухнет ваш банк. Думаю, вы, как опытный бизнесмен, знаете это лучше меня». Миссис Хиггинс побледнела, как простыня с фамильным гербом, бросила на Ники взгляд, полный ужаса, и поспешила за взбешенным мужем. Как только за ними захлопнулась дверь, долго сдерживаемый смех школьников взлетел к потолку, и к нему присоединились почти все преподаватели. Только директор сидел со страдальческим лицом, да профессор Дермюрей хмурился даже больше обычного.
— Вы будете трудным учеником, мисс Гринвич, — тяжко вздохнул директор Милич.
— Жизнь вообще трудная штука, сэр, — философски ответила Ники, возвращаясь к недоеденному и уже остывшему, черт бы побрал этого склочного Хиггинса, угрю. После торжественного ужина Джерри проводил Ники до лифта ее башни. — А кто это был в конце, такой знаток этикета? — спросил он заинтересованно, пока дверь лифта не успела закрыться.
— Арабелла Бишоп из «Капитана Блада», — ответила, зевая, Ники. — Спокойной ночи, Джерри.